доносчиков. Да и террор без них был бы невозможен. Все это знают и говорят о доносах по-прежнему довольно часто, но тексты самих доносов, их структуру во многих случаях представляют довольно приблизительно.
Наверное, многим кажется, что в архивах такого рода документов тьма. На самом деле не совсем так. Видимо, немало доносов в таких архивных делах, которые остаются закрытыми, да и должны оставаться. Следственные дела, архивы карательных органов. Там много такого, что касается и тайн частной жизни людей, и труднейших моральных коллизий времен сталинского террора, что может больно затронуть родственников. Не всякая правда подлежит обнародованию, и не любую бумагу можно взять и разгласить с человеческой точки зрения. В общем, в открытых архивных фондах доносов не так уж много.
Чтобы понять это, важно прикинуть, в какие организации отправляли больше всего доносов. Ну, в карательные, это понятно. Еще в партийные органы или близкие к ним. Такие, как уже не раз нами упоминавшийся в прошлых передачах МОПР, Международное общество помощи борцам революции. И не всем известно, что отнюдь не все доносополучающие организации сохраняли поступавшие к ним письма граждан. А это так. И поэтому сохранившиеся заслуживает нашего пристального внимания, даже если для своего времени это были рядовые типичные документы. Последнее обстоятельство должно наше внимание к сохранившимся доносам лишь усиливать.
Мы решили сегодня поговорить только об одном доносе, но обсудить его поподробнее. Это 37-й год, незадолго до выборов, 12 декабря. В прошлой нашей передаче мы уже читали несколько доносов, написанных ровно в те же дни. Итак, начнем с диспозиции. Квартирные сплетни, записанные со слов домохозяйки из коммунальной квартиры. Она доносила, как водится, на соседей. А рассказала все это активистам избирательного участка. Те записали и оформили донос. Причем не куда-нибудь, а сразу наркому внутренних дел Ежову с пометкой «Лично» 28 ноября 1937 года. Подписались трое активистов, среди них была одна школьница.
Я хочу обратить внимание наших слушателей, что в прошлой передаче один из доносов, которые мы читали, был записан теми же самыми людьми в том же самом районе. Тоже адресован был лично Ежову. В тот раз они доносили о заявлении женщины, явно неуравновешенной, наговорившей много всякой всячины на собственную семью.
Народному комиссару внутренних дел товарищу Ежову лично. Уважаемый Николай Иванович, по Брюсовскому переулку в квартире номер 53 живут семья Субботиных, Субботин работает зав. Столовой ЦК ВКПБ, семья Костюхиных, Костюхин работает на фабрике ТЖ, семья Корольковых работают неизвестно где, и Астафьева работает экономистом нарком тяжпрома. В личной беседе с Дмитриевой Субботиной Верой Яковлевной, домохозяйка, как с избирателем, она сообщила нам, ниже подписавшимся, факты о своей квартире, недовольным свидетелем которых она является и о которых мы считаем своим долгом немедленно поставить вас в известность. По соседству с Субботиной живет Астафьева Маргарита Германовна, которая 2 года тому назад была уволена из торфтреста, где работала в качестве машинистки делопроизводителя. Астафьева – дочь бывшего русского фабриканта или помещика, который после Октябрьского переворота с братом, женой, сыном и 2 дочерьми бежал за границу. В настоящее время они живут в Польше. В СССР остались сын и 3 дочери Астафьева. Сын и дочь живут в Ленинграде, а 2 дочери, Маргарита и Марта, живут в Москве. Астафьевы, Маргарита и Марта поддерживают постоянную письменную связь со своими родственниками, получая от них, в свою очередь, письма и посылки. Астафьева Маргарита несколько лет назад развелась со своим мужем Астафьевым, который работает в транспортной военной академии. У Астафьевой на квартире живет на положении прислуги Таборова Екатерина, которая работает в Москва-Швее. Таборова почти каждый день ходит по поручению Астафьевой к ее знакомым.
Итак, мы имеем коммунальную квартиру. Главная доносительница – домохозяйка, жена заведующего столовой ЦК ВКПБ. Неплохая, наверное, должность для голодного начала 30-х годов. Интересно, что она много говорит про соседку Астафьеву. Это главный персонаж доноса. А вот про семью неких Корольковых вообще ничего не может сообщить, даже где они работают. То есть соседская осведомленность выборочная.
Давайте, Оля, подумаем, каковы были мотивы доносчицы. Во-первых, она начала с чуждого социального происхождения Астафьевой.
И, судя по деталям, можно предположить, что они принадлежали к разному кругу, и манеры Астафьевой раздражали ее более простую соседку.
У нас в документах, конечно, маловато дополнительных сведений об этой истории. Дело было в 1937 году. Скорее всего, по этому доносу Астафьеву арестовали. Кто из соседей мог претендовать на ее комнату? Играл ли здесь роль пресловутый квартирный вопрос? Вот этого мы в точности не знаем.
Астафьева имеет весьма широкое знакомство как в Москве, Ленинграде, а также и в других городах СССР. Причем знакомые Астафьевой все время меняются. Эти знакомые посещают квартиру Астафьевой по несколько раз и больше не приходят. Среди знакомых Астафьевой очень мало женщин и совсем нет молодежи. Большинство мужчин средних лет и старше. На вид все они богаты и со вкусом одеты. Среди них имеются в форме инженеров, моряков, командиров Красной армии, в частности, из военного городка Воронежа, и один летчик. У некоторых знакомых, приходящих к Астафьевой, имеются ключи от входной и внутренней двери квартиры. Пользуясь этим, они часто приходят на квартиру Астафьевой одни и уходят, не дожидаясь прихода Астафьевой. Астафьева часто организует для своих знакомых семейную вечеринку, на которых присутствуют 2-3 женщины и свыше 10 мужчин, главным образом пожилых. На вечеринках обычно заводится патефон, под который танцуют одна или две пары, а остальные настолько тихо беседуют между собой, что даже через фанерную перегородку, которой отделена комната Астафьевой от комнаты Субботиной, ничего нельзя разобрать. А когда мимо двери ее комнаты кто-либо из соседей проходит, то обязательно кто-нибудь открывает дверь и проверяет, не подслушивает ли их кто разговор.
Обратите внимание, начинается донос с указания на чуждое социальное происхождение и связь с родственниками за границей. Затем тональность меняется. Доносчица переходит к рассказу об аморальном поведении соседки. И, наконец, последний и главный разворот темы – обвинения политические. Точнее, я бы сказал, намек на возможность чего-то крамольного, политически подозрительного.
Причем, заметьте, сделано довольно тонко для простой малограмотной женщины, как описывают доносчицу активисты избиркома. Тон доноса лишен примитивной агрессивности. Не приводится никаких антисоветских высказываний Астафьевой. Вместо этого нагнетаются мелкие детали, каждая из которых вроде бы незначительна, но вместе они создают впечатление крайне подозрительное, складываются в картину продуманного, законспирированного заговора. С условными фразами «вы забыли перчатки», недомолвками, разъездами связных, загадочными свертками, подозрительно тихими разговорами.
Как всегда, в случае доноса возникает вопрос – насколько он правдив. Субботина действительно усматривала в образе жизни своей соседки что-то подозрительное, или же она оклеветала ее? Других документов в нашем распоряжении нет, поэтому мы решили на сегодняшнюю передачу пригласить филолога-специалиста по анализу текстов в нашей московской студии Григорий Амелин. Григорий, поделитесь впечатлениями. Чего больше в этом тексте? Правды фактов или вымысла? И как вообще документальность, так сказать, и художественность здесь переплетаются? Прошу вас.
Перед нами, безусловно, документ, но все дело в качестве этого документа. Ведь историю мы понимаем в двух очень разных смыслах. Первое – история как то, что было на самом деле, и второе – история как рассказ о том, что было на самом деле. И сложность в том, что о событиях мы знаем только из рассказов о них, из текстов. То есть у нас всегда в руках версия, интерпретация, а то, что было на самом деле, очень часто, если не всегда, остается загадкой. И выход только один – по возможности точно и прилежно реконструировать истинную канву событий. Донос московской домохозяйки — это тоже версия, и версия очень жесткая, очень ограниченная по своему жанру, по замыслу, степени образованности, ее личной корысти и так далее, и так далее. И как бы ни был тенденциозен и искажен рассказ Субботиной, он из субъективной, превратной точки зрения превращается в факт объективный и становится элементом действия того, что мы называем сталинской системой. А мы знаем, что это был мир совершенно кафкианский и вымороченный. И Владимир Тольц прав, что нет террора без доносов. Хотя, конечно, доносы существовали всегда, и начиная с самых древних цивилизаций. Но в сталинское время, видимо, найдена была какая-то идеальная форма взаимопроникновения доноса и террора, и они друг без друга существовать не могли. По сути, перед нами две неизвестные величины, да, два икс. Это Вера Субботина и Маргарита Астафьева. Доносительница вся превратилась в слух. О Маргарите же мы узнаем по таким крохам, что невозможно представить ее реальный образ, ее в реальной жизни. Вообще, донос – вещь очень любопытная. Почему? Потому что почти невозможно схватить его объект. Я пишу на кого-то политическую телегу. Что может быть поставлено в вину моему врагу? Да все что угодно. Но если кто угодно, а мы знаем, что доносительство имело тотальный характер в 30-е годы, если кто угодно может написать донос на кого угодно, то в принципе парадоксальным образом нет и субъекта доноса. Донос оказывается в каком-то смысле безымянен. Имена и действующие лица выпадают как в игре в кости по случаю. И система эта работала внутри себя просто великолепно. И спрашивать за самое чудовищное зло было не с кого, никто не виноват. Не было самой личности, которой можно вменить ответственность за происходящее, то есть круговая порука зла. И здесь бессмысленно ставить моральные оценки, взывать к совести. Почему? Да потому что просто нет такого места и нет такой структуры сознания, как совесть. Спрашивать о ней не имеет смысла.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы продолжаем тему «Скорость стука. Доносчики». И рассказываем сегодня об одном квартирном соседском доносе, сделанном в ноябре 1937 года. Одна соседка, домохозяйка Субботина, рассказала активистам избирательной комиссии о подозрительном образе жизни другой соседки, экономиста Астафьевой. Дама, по сведениям Субботиной, буржуазного происхождения, у которой было слишком много, по мнению Субботиной, знакомых, посетителей, разговоров по телефону.
У нее на квартире часто проводятся разного рода совещания, на которых, как правило, бывает 3-4 человека, главным образом мужчины пожилых лет. Эти совещания проводятся в весьма таинственной обстановке. С 10 по 15 октября эти совещания у нее проходили каждый день. Во время политических процессов, которые прошли в Москве за последние годы, она по телефону со своим знакомым в разговоре обычно говорила: «Плохо себя чувствую». Во время суда над военными, речь идет о процессе над шпионами Тухачевским и компанией, Астафьева на кухне Субботиной сказала: «Расстрел – это самая благородная смерть». Вечером по телефону она звонила одному из своих знакомых, которому сказала: «Мне жутко, езжайте вы, а я не могу». Астафьева очень много и часто разговаривает по телефону, и еще больше ей звонят на квартиру, спрашивая ее служебный телефон. Среди вызывающих Астафьеву по телефону часто спрашивают люди, очень плохо разговаривающие на русском языке. В особенности много было звонков к Астафьевой в августе месяце этого года. 16 октября Астафьева по телефону одному своему знакомому сказала: «Вы забыли перчатки, вы не беспокойтесь, я их принесу». А вместо перчаток пошла с большим свертком. 22 октября она в разговоре по телефону сказала: «Вы меня подвели, вы знаете наш разговор, я настаиваю». Астафьева во время своих бесед и разговоров по телефону никогда никого из своих знакомых не называет по фамилии, а обычно говорит: «Юрий Александрович, Николай Николаевич, Виталий, Катюша» и так далее. Летом 1935 года к Астафьевой приехал знакомый специалист, вернувшийся из заграничной командировки. Он прожил у нее 2-3 дня, затем выехал в Ленинград, откуда вернулся обратно в Москву через 2 дня и, прожив у Астафьевой еще 2-3 дня, уехал к месту своей работы. В январе 1937 года к Астафьевой приехал, вернувшийся из служебной заграничной командировки, ее знакомый специалист, которому на вид было 40-45 лет. Он прожил у Астафьевой 5-6 дней, затем уехал в Ленинград, откуда вернулся дней через 10-12 и жил у Астафьевой безвыездно январь, февраль, март. В течение этого времени он никуда не выходил из квартиры Астафьевой и только изредка, часов в 5-6 утра, выходил на час-два на улицу и затем возвращался обратно. 6 апреля она проводила его в командировку, причем вещи свои он оставил у Астафьевой. В мае месяце он вернулся в Москву, взял вещи, уехал и больше не возвращался.
Вот интересно, как эта Субботина так точно помнила числа, когда и что ее соседка сказала по телефону полтора месяца назад? Записывала, видать, готовилась.
Возможно, но мне кажется интересным другое. Донос не банален по содержанию. Прямых антисоветских высказываний Астафьевой соседка не слышала. Как она отбирала эти мелкие подробности, из которых складывалась подозрительная картина? Чтобы указать на внешние признаки, допустим, заговора антисоветской организации, нужно иметь в голове образ этой организации и искать заранее понятные тебе, доносчику, то есть признаки, условные фразы, подозрительные визиты и так далее.
То есть нечто вроде семи утюгов в окне из анекдота про Штирлица.
Да, что-то такое.
Чтобы интерпретировать происходящее у соседки как признаки политического заговора, Субботина должна была иметь исходно некие представления о том, как заговор должен выглядеть, проявляться, и уже узнавать его приметы, ставить диагноз. Звонят люди, плохо говорящие по-русски, стал быть, иностранцы. Говорила про перчатки, а унесла целый сверток. Ага, перчатки были условным сигналом. Разговаривают тихо, значит, есть что скрывать.
То есть Субботина улавливала существовавший тогда среди советских обывателей стереотипный образ враждебной деятельности. Откуда она его могла почерпнуть? Ну, из газет, писавших о разоблачениях врагов, из кино, из расхожих книжек, или просто из сплетен и разговоров в очередях среди соседей. Я полагаю, что материал больших московских процессов, к примеру, некую матрицу здесь тоже задал. Ну а вы как думаете, откуда все это? Спрашиваю я нашего гостя Григория Амелина.
Субботина человек малограмотный. Полагаю, что она думает, если она вообще думает, не по писаному, и знает об этом не из книг. Идеи заговора, врага, разоблачений, они носятся в воздухе. Вернее, как сказал бы Достоевский, это идеи, вышедшие на улицу. И она впитывает и чувствует их, конечно, кожей и самой атмосферы, не рефлексируя того, что с ней происходит, но чутко улавливая. Мы спрашиваем себя, каковы ее мотивы. Ну, боюсь, что это неправильный вопрос. Здесь вообще другая логика. Нет привычной схемы мотивов и средств, причин и следствий и так далее. То есть как бы есть некое априорное событие под названием «враг народа», которое в силу каких-то эмпирически сходящихся причин совпадает с образом соседки и вызывает в Субботиной такие-то чувства, а не наоборот. Оля права, что в Субботиной нет агрессивности, да и вообще-то нет и мысли, ну, во всяком случае, четко артикулированной о политическом заговоре. Конфликт откровенно не дотягивает до политического противостояния. Но поразительно, как ее совершенно заурядное, понятное чувство недоверия, подозрительности, зависти просто к более удачливой и богатой сопернице по коммуналке совпадают с идеологической разнарядкой системы, с разнарядкой времени выявить и разоблачить врага.
С мая месяца по 22 октября 1937 года на квартире у Астафьевой на положении домашней портнихи жила некто Таня, которой на вид лет 38-40. Как портниха она совершенно не занималась своим трудом, а ежедневно куда-то ходила по целым дням, вечером возвращалась, после чего часто и много звонила по телефону своим знакомым. 22 октября она уехала с квартиры Астафьевой после того, как Дмитриева Субботина ей сказала: «Странная вы портниха, ни за машинкой никогда не сидите, и утюга вашего на кухне никогда не видно». Со дня переезда она стала приходить к Астафьевой каждую пятидневку, причем приходит и уходит с большими свертками. иногда остается у нее ночевать. 18 октября она, находясь у Астафьевой, по телефону кому-то говорила: «Закончено, закончено, будьте спокойны, проводим знакомого, будет легче. Работаю день и ночь, вы уезжаете, счастливый путь». Дмитриева Субботина – малограмотная женщина. На поставленный ей вопрос, знает ли муж о всех сказанных фактах, она ответила: «Я однажды мужу сказала обо всем этом, что делается у этой бывшей буржуйки. Он меня выслушал и только рукой махнул. Потом я решила в милицию сообщить. Ходила несколько раз. Пойду, похожу, похожу и не знаю, что я должна сказать и как сказать». Возвращалась обратно домой. Несмотря на это, я при каждом удобном случае, пользуясь тем, что ее комната отделена от моей фанерной перегородкой, через которую все можно слышать, все слушала и запоминала, думая обо всем этом рассказать кому нужно.
Интересно было бы знать, что на самом деле стояло за всеми этими якобы подозрительными деталями. Наверняка ничего особенного. Вечеринки разведенной женщины в мужском обществе, естественное нежелание, чтобы соседи подслушивали через пресловутую фанерную перегородку. Ну, максимум осторожное сочувствие осужденным по делу Тухачевского. Или просто удивление, как это командармы оказались шпионами и предателями. Да может быть полуподпольный пошив вещей заказчикам при помощи той самой странной портнихи.
Давайте здесь вернемся к разговору о коммуналке. Ведь речь идет о людях разного культурного уровня, разного круга там объединенных. В условиях коммунальных квартир они оказывались друг у друга на виду, постоянно.
И менее культурным, простым трудящимся дозволялось смотреть с праведным неодобрением, смешанным отчасти с завистью, на бывших буржуев. Вот нам с вами, согласитесь, даже в голову бы не пришло отметить, что в телефонном разговоре к собеседнику обращаются по имени-отчеству, а не по фамилии.
Коммунальные квартиры, слава богу, уходят в прошлое. Именно поэтому сейчас о них стали говорить довольно часто, иногда с ностальгией. Появились уже культурологические исследования, основанные на целенаправленно собранных воспоминаниях бывших обитателей коммуналок.
А один из самых знаменитых отечественных фильмов «Покровские ворота» о большой коммунальной квартире.
Верно, но в первую очередь в русскую культуру образ коммуналки вошел через литературу, поэтому я обращаюсь сейчас к нашему сегодняшнему собеседнику, филологу Григорию Амельну, с таким вопросом. Документ, который мы сегодня читали, внес он что-то новое в образ коммунальной квартиры, такой, каким его рисует литература, каким вы его лично себе представляли?
Я не думаю, что этот донос прибавит что-то новое к нашему знанию о коммунальной жизни. Нас, как всегда, губит вот этот неистребимый литературоцентризм. То есть мы всегда хотим описать жизнь в терминах литературы и подыскать какие-нибудь красивые параллели. Но все, так сказать, архетипы коммунального хозяйства и коммунального быта и структур повседневной жизни того времени здесь, конечно, блистательно представлены. Меня поразило вот что. Коммуналка – это, конечно, ад. «Мертвый дом» Достоевского. Как Достоевский определял каторгу и самую большую муку на ней? Невозможность уединиться. Полная прозрачность существования. Полная проницаемость всех границ. Почти как у Пастернака. Перегородок, тонкоребрость, пройду насквозь, пройду как свет, пройду как образ входит в образ и как предмет сечет предмет. Другое дело, что в коммунальном мире человек в другого человека входит не как свет, а как сплошная тьма. Поразительно то, что Субботина через вот эту свою фанерную перегородку слышит все, но по ее же словам расслышать до конца ничего не может. И страшно мучается этим. В каком-то смысле, видимо, ее неудовлетворенность собой, ее тоска по лучшей жизни невероятным образом принимает форму этой фанерной перегородки. Явно она притягивает ее как магнит. И Субботина при всей своей фантастической заурядности, конечно, идеальная домохозяйка этого инферно, этого ада.
Да, Григорий, я соглашусь с вами. Жизнь, конечно, богаче литературы, и нечего жизнь ограничивать, так сказать, литературными рамками. Хотя отмечу попутно, что, конечно, для описания вот этой жизненной широты вы все-таки использовали литературное толкование текста документа. программе «Документы прошлого» вы слушали вторую передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». К теме этой, можно сказать, вечной, но при этом малоизученной, мы еще будем возвращаться. В передаче участвовал филолог Григорий Амелин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Илья Бобчинецкий, Наталья Гуреева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога